У Чэнь-Энь. Путешествие на Запад. Роман. В четырех томах. Перевод с китайского Колоколова. Том 4. Москва. Гослитиздат. 1959 год. Глава 75. Повествующая о том, как смышленная обезьяна пробуравила вазу, содержавшую женское и мужское начало, и как главарь демонов вновь вступил на путь истины. Итак, великий мудрец Сунь Укун подошел ко входу в пещеру и заглянул в нее. И он увидел, что на дне пещеры груды черепов пугали дырами глазниц незрящих, мерцанием оскаленных зубов. Костей там было, что деревьев чаще, шел от гниющих трупов дух смердящий, вздымавшийся до самых облаков. Людские волосы, как войлок настоящий, свелись в непроницаемый покров, качались остовы, и свет лился мертвящий от обнаженных белых костяков. Забравшийся в пещеру, по колено увяз бы в жиже мерзностного тлена, запутался б средь связок и мотков, жил вытянутых из людей безвинно убиенных. Там горы трупов и кровавые моря, в котлах на сковородках необъятных людское мясо жарит бесенята. Летит зловещий дым, костры трещат горя, хохочут демоны, живых людей моря, безжалостно кромсая плоть живую, ее с костей соскабливая и свежуя. Помимо обезьяньего царя, кто б мог отвагу обрести такую, чтоб добровольно в этот ад сойти, подобного ему героя не найти. В главе 75 стихи в обработке Эфрон. Однако, пробравшись за вторые ворота, Сунь Укун так и ахнул. Там все было по-иному. Удивительная чистота и тишина поразили его. Его взору открылись замечательные красоты и широчайшие просторы. По обеим сторонам расстилались роскошные луга с диковинными цветами. Вдаль уходили стройные ряды высоких сосен и изумрудно-зеленых бамбуков. Пройдя несколько ли, Сунь Укун подошел к третьим воротам и юркнул в них. Тут он увидел трех демонов, восседавших на возвышение, очень лютых и свирепых. Особенно страшным ему показался средний. Клыки, что долото, а зубы, что пила, квадратный лик, а голова кругла, разящий взгляд, что молнии стрела. Огромный вздернутый широкий нос среди лица торчит, словно утес, ракочет голос громом дальних гроз. Широк разлет его бровей густых, как лисий хвост червонно-огневых, заря свой отсвет затеряла в них. Одним движением он повергает в страх зверей, над коими царит в лесах, когда ж сидит, суров и недвижим. Все демоны трепещут перед ним. Льва Черного он гордо носит имя, меж подданными верными своими. По левую сторону от него сидел второй демон. Золотистые, как у феникса, глаза его были ясные и лучистые, пылали заревом. Лоб покатый его бороздился морщинками. Было нескладным туловище его длинное. Нежен был голосок, как журчание ручья прохладного. Ликом же был он похож на дьявола бычьеглавого. Волосы серебристые росли из носа его, словно хвост лошадиный, висели космами. Ими он прикрывал страшную пасть зубастую, пряча угрозу ее и совершенствуясь нравственно. Старым клыкастым топиром долгие годы звался он. А теперь послушайте, как выглядел демон, сидевший с правой стороны. На длинной шее грифа голова и за плечами крылья золотые. Взгляд, как у барса, а зрачки, большие, горят, как две звезды, как солнце два. Трепещет север, теплый юг дрожит, столь демон сей силен, хитер, отважен. Не только людям, он драконом страшен. Когда спокойно в воздухе парит, когда в полете он трясутся в страхе птицы, ведь каждый из них его когтей боится, летает он за сотню тысяч ли, недаром кондором его великим нарекли. Перед демонами по обеим сторонам выстроилось в ряд свыше сотни больших и малых бесов, видимо, главарей. Все они были в боевых доспехах и шлемах. Их грозный вид внушал ужас. Все они были преисполнены жажды крови. При виде такого зрелища Сунь-Укун пришел в неописуемую радость. Не испытывая ни малейшего страха, он большими шагами вошел в ворота, снял с себя колотушку с колокольцами и, приблизившись к демонам, приветствовал их возгласом. «О, великие князья!» Демоны усмехнулись. «Не как это ты, разведчик, вернулся?» — спросил старший. «Да, я». «Ну как? Когда обходил гору дозором, узнал, куда делся Сунь-Укун?» «О, великие князья!» — изобразив испуг, ответил Сунь-Укун. «Даже при вас мне страшно рассказывать». «Чего ж ты боишься?» — удивился старший демон. «Получив ваше повеление, я тотчас отправился в дозор, принялся сочинять Сунь-Укун. Иду себе, как полагается, стучу в колотушку и позваниваю колокольцами. Вдруг поднимаю голову и вижу великана, который сидит на корточках и точит железный брус. Я было принял его за духа хранителя дорог. Если бы он поднялся, то наверняка оказался бы в 10 джан ростом. Сидел он у камня на берегу горного ручья. Обольет камень пригоршней воды, поточит брус, что-то пробормочет и опять сначала. Стал я прислушиваться. Оказывается, он сетовал, что брус не проявил своей чудодейственной силы, что надо наточить его до блеска, а тогда можно будет явиться сюда и побить вас, великие князья. Тут я смекнул, что это и есть Сунь-Укун, а потому и прибыл доложить вам. Старший демон, выслушав Сунь-Укуна, задрожал от страха и покрылся холодным потом. «Братцы», — проговорил он, — «не будем лучше трогать танского монаха. Ученик его обладает необыкновенными чарами. Он уже заранее готовит козни против нас. Вот отточит он свой волшебный посох и примется бить нас. Что ж тогда будет?» И он тут же отдал распоряжение. «Меньшие братья наши, велите всем подчиненным бесам и бесенятам собраться в пещерах, а ворота все запереть наглухо. Пусть танский монах идет своей дорогой». Один из старшин бесовских отрядов, уже знавший о том, что произошло перед воротами, доложил старшему демону. «О, великий князь! Все бесенята разбежались, куда глаза глядят». «Как разбежались?» — возмутился старший демон. «Видно, и они беду почуяли. Ну, живо, запирайте ворота быстрее». Бесы гурьбой бросились исполнять приказания и заперли на засовы все ворота. Сунь-Укун не на шутку встревожился. «Ну вот, ворота заперли, а теперь примутся за меня. Начнут расспрашивать, да еще о домашних делах, а я и не знаю, что отвечать. Выдам себя с головой и окажусь в их лапах. Дай-ка попугаю их еще, лишь бы они ворота оставили открытыми, тогда можно будет сбежать». Он выступил вперед и, обращаясь к демонам, заговорил серьезным тоном. «Великие князья, послушайте, что еще сказал Сунь-Укун. От этого никому из нас не поздоровится». «Что же он сказал?» — нетерпеливо спросил старший демон. «Он сказал, что собирается с тебя, старший князь, содрать шкуру, второму князю переломать кости, а у третьего вытянуть жилы. Если мы запрем ворота и останемся здесь, не миновать нам беды. Сунь-Укун может превратиться в муху, проникнет сюда через щель в воротах и захватит нас всех. Что тогда будет? Старший демон задумался. «Будем начеку, братцы», — промолвил он наконец. «Вы ведь знаете, что в наших пещерах мухи не водятся. Если заметите муху, то знайте, что это Сунь-Укун». Сунь-Укун при этих словах усмехнулся про себя и подумал: «Обращусь-ка я в мушку, да напугаю их как следует. Может, они и в самом деле откроют ворота». Он шмыгнул в сторону, вырвал у себя шерстинку из затылка, дунул на нее и прошептал: «Превратись!» Шерстинка сразу же превратилась в золотую мушку, которая полетела прямо на старшего демона и стукнулась об его лицо. Демон оторопел и в ужасе закричал: «Братцы, дело дрянь! Словечко о мухе оказалось заветным! Пролезла-таки проклятая через ворота!» Все бесы пришли в полное замешательство. Одни хватались за метлы и веники, другие за мухогонки, избивая друг друга, с ног ловили мушку. Сунь-Укун не удержался и хихикнул. А смеяться ему не следовало. При смехе его лицо принимало первоначальный облик. Так случилось и теперь. Третий демон успел заметить перемену в лице Сунь-Укуна и подскочил к нему. «Братцы, вот он, обманщик!» — закричал демон, изо всех сил вцепившись в него. «Чуть было не провел нас». «Ну и умен же ты!» — насмешливо перебил демона самый старший. «Кто кого обманывает?» «Да вот этот самый, кто наговорил здесь три короба!» — ответил третий демон, не выпуская Сунь-Укуна. «Он вовсе не дозорный, а самое, что ни на есть настоящий Сунь-Укун. Убежден, что он встречался с нашим дозорным, прикончил его, принял его облик и явился сюда морочить нам голову». Сунь-Укун опешил. «Узнал меня», — промелькнуло у него в голове. Ломая руки, он с мольбой обратился к демонам. «Как может статься, что я Сунь-Укун? Я же дозорный. Великий князь, он обознался?» Старший демон рассмеялся. «Братец, он и впрямь дозорный. На перекличках, что бывает у нас по три раза в день, я его хорошо приметил. Он всегда торчал у меня перед глазами». Обратившись к Сунь-Укуну, он спросил: «Есть у тебя табличка, удостоверяющая твою личность?» «Есть», — отвечал Сунь-Укун, и, подняв полу камзола, достал табличку, привязанную к поясу. Убедившись в том, что табличка не поддельная, старый демон совершенно успокоился. «Братец, отпусти его и не обижай больше». Но третий демон не унимался. «Брат мой, ты не заметил, что с ним произошло, когда он отвернулся в сторону и засмеялся?» — с досадой сказал он. «Я сразу же узнал его по морде. Точь-в-точь такая же, как у бога Грома. Когда я его схватил, он снова принял вид дозорного». С этими словами демон кликнул слуг и велел им принести веревку. Затем он повалил Сунь-Укуна на землю, крепко скрутил ему руки и ноги, сорвал с него одежду, и все убедились, что это обезьяна. Вы ведь помните, что Сунь-Укун обладал способностью совершать 72 превращения. Он мог принимать вид пернатых, четвероногих, насекомых, мог превращаться в цветы, растения, в посуду, утварь. Причем в таких случаях от его тела не оставалось ни малейшего следа. Но когда он превращался в человекообразные существа, у него изменялись лишь лицо и голова, а туловище оставалось прежним, покрытым густой желтой шерстью с ярко-красными ягодицами и хвостом сзади. Да, туловище у него точь-в-точь такое же, как у Сунь-Укуна, — промолвил старый демон, разглядывая связанного. — Но лицом он вылитый дозорный. Повернувшись к слугам, он приказал: «Ребятки, Прежде всего приготовьте вино и закуски. Надо поднести чарку нашему третьему князю за его великую заслугу. Теперь можно не сомневаться в том, что нам удастся полакомиться мясом танского монаха, раз уж сам Сунь-Укун попался и лежит у наших ног. Третий демон, однако, перебил его. «Пока не будем угощаться вином», — сказал он. «Сунь-Укун очень увертлив и к тому же владеет способом избавления от пут. Боюсь, как бы он не удрал. Прикажи слугам притащить сюда большую вазу. Мы упрячем в нее Сунь-Укуна, а уж потом попируем на славу». Старый демон громко расхохотался. «Вот это дело! Правильно!» Он тотчас же отрядил 36 бесенят, которым велел войти во внутренние покои, открыть кладовую и принести оттуда огромную вазу. Хотите знать, какой величины была эта ваза? В вышину она была в 2 чи и 4 цуня. А зачем нужно было посылать 36 бесенят, чтобы притащить ее? А затем, что ваза эта была непростая. Она была сокровищницей, в которой хранились 2 великих начала природы, женское и мужское. Внутри вазы находилось 7 драгоценностей из разных сплавов, 8 гадательных триграмм, да еще 24 эфира, соответственно, всем временам года. А 36 бесенят нужны были для того, чтобы создать соответствие с числом звезд в созвездиях зодиака. Иначе эту вазу нельзя было даже сдвинуть с места. Вскоре ваза была внесена и установлена за третьими воротами. Ее очистили от пыли, сняли крышку, затем развязали Сунь-Укуна, раздели его догола и втолкнули головой в вазу. Струя волшебного воздуха со свистом всосала Сунь-Укуна вовнутрь, вазу плотно закрыли крышкой и опечатали, после чего все отправились пировать. «Но, мартышка, — говорили бесы, — наконец-то ты попалась в драгоценную вазу. Не придется тебе больше путешествовать на запад, и не думай об этом. Если и сможешь еще раз отправиться к Будде за священными книгами, то не иначе, как зародившись в чьей-либо утробе и снова пережив свое младенчество». Вы бы видели, с каким ликованием толпа бесов, больших и малых, принялась праздновать победу. Но об этом рассказывать не стоит. Между тем Сунь-Укун, оказавшись внутри вазы, уменьшился настолько, что удобно уселся на дне ее, все благодаря своей способности превращаться. Прошло довольно много времени, и он почувствовал, что внутри вазы стало сыро и прохладно. Сунь-Укун беззвучно рассмеялся. «Ну и бесы», — проговорил он, — «на вид такие важные, а на самом деле пустомели. Вздумали стращать, будто всякий, кто попадет в эту вазу, через часок, а то и меньше, обязательно растворится и станет зловонной жижей. Здесь настолько прохладно, что можно годами сидеть в ней, и ничего подобного не случится». Увы, великий мудрец Сунь-Укун, очевидно, не сдал секрет этой вазы. Если бы человек, заключенный в нее, просидел молча, пусть даже целый год там было бы прохладно, но при первом же звуке человеческой речи в ней появлялся огонь, который сжигал человека. Не успел Сунь-Укун договорить до конца, как пламя заполнило всю вазу. К счастью, Сунь-Укун, мастер на все руки, прочел заклинание от огня и прищелкнул пальцами и спокойно оставался на своем месте, не проявляя ни малейшего чувства страха. Он перенес огненную бурю, продолжавшуюся примерно с полчаса, после чего вдруг заметил, что со всех сторон его окружают откуда-то появившиеся змеи. Их было 40. Все они принялись жалить его. Сунь-Укун завертел руками, словно колесом, навертел на них змей и, поднатужившись, разодрал их всех пополам. Получилось 80 половинок. Прошло еще немного времени, и вдруг, откуда ни возьмись, появилось три огненных дракона, которые стали обивать Сунь-Укуна с головы до ног и начали кружить его с такой силой, что он не мог устоять и стал терять сознание. «Все могу одолеть, но с этими драконами мне будет трудно справиться», — горестно воскликнул он. «Если я не избавлюсь от них сейчас же, то очень скоро они сожгут мне сердце своим огненным дыханием». «Как же быть?» — подумал он. Тут он смекнул. «Дай-ка я увеличусь и раздавлю их». «Молодец, Сунь-Укун!» Он прищелкнул пальцами, прочел заклинание и воскликнул: «Превратись!» После чего сразу же вырос на целый джан. Стенки вазы тоже раздвинулись. Тогда он разом уменьшился, но и ваза, соответственно, уменьшилась. «Вот тена!» — встревожился Сунь-Укун. «Я увеличиваюсь, и ваза тоже. Я уменьшаюсь, и она тоже. Что делать?» Тут он вдруг почувствовал боль в ступнях ног и пощупал их руками. Оказалось, что от огня они уже начали размягчаться. Вне себя от волнения он воскликнул: «Как мне быть? Ступни стали мякнуть. Видно, придется мне стать калекой». Он не выдержал, и слезы хлынули из его глаз. И, как всегда, в минуты крайней опасности, подвергаясь мучениям и страданиям, Сунь-Укун обратился мыслями к своему наставнику. «О, мой наставник!» — воскликнул он. «В том году, когда я вступил на путь истинного учения Будды, бодхисаттва Гуаньнинь убедила меня творить добро и избавила от небесной кары. Потом, перенося тяжкие страдания, я провел тебя через многие горы. Я расправлялся в пути со всякими дьяволами-оборотнями, покорил Джубадзе и переманил на нашу сторону Шасена. Вместе с ними мы продолжали наш путь на запад, преодолевая тысячи невзгод, в надежде достигнуть обители Будды и завершить полное перерождение. Мог ли я ожидать, что попадусь в лапы этим гнусным дьяволам? А все моя неосторожность, за которую я могу поплатиться жизнью. Тебя, мой наставник, я оставил в горах, на перепутье, и ты не сможешь продолжать свой путь. Должно быть, я попал в такую беду за мои прежние проделки». Продолжая сокрушаться, Сунь-Укун вдруг вспомнил: «Целы ли у меня те три спасительных волоска, которые я получил в подарок от бодхисаттвы Гуаньнинь на горе свернувшаяся змея? Надо поискать их». Он стал шарить рукой по телу и, наконец, нащупал на затылке три волоска, очень жестких и колючих. «Какая у меня мягкая и приятная шерсть!» — обрадовался он. «И только эти три волоска колются, как острия копий. Уверен, что они-то и спасут мне жизнь». Стиснув зубы от боли, он выдернул три волоска, дунул на них своим волшебным дыханием и произнес: «Превращайтесь!» Один из волосков сразу же превратился в алмаз, другой — в бамбуковую пластинку, а третий — в шелковый шнурок. Стянув концы пластинки шнурком наподобие лука и приспособив алмаз в виде сверла к тетиве этой самодельной дрели, Сунь-Укун начал сверлить стенку вазы снизу у самого дна. Едва успел он просверлить маленькую дырочку, как через нее сразу же проник свет. «О, счастье! Вот удача!» — ликовал Сунь-Укун, не помня себя от радости. «Ну, теперь-то я выберусь отсюда». Только было собрался он вылезти, как вдруг внутри вазы опять стало прохладно. Как бы вы думали, почему? Дело в том, что волшебный воздух, в котором содержались женское и мужское начало, успел улетучиться через дырочку. «Молодец, Сунь-Укун!» Водворив на место три волоска, он стал уменьшаться и превратился в личинку цикады, очень легкую и проворную, тоненькую, длинную с бровинку, и благополучно вылез через дырочку. Но он еще и не думал бежать. Распустив крылышки, он полетел к старому демону и уселся на макушке его головы. В это время демон пил вино. Он резко поставил чарку на стол и громко воскликнул. «Ну как, братцы?» Сунь-Укун, пожалуй, уже растворился. Братья демона рассмеялись. «Неужели он до сих пор еще жив?» Старый демон тотчас распорядился притащить вазу. 36 бесенят бросились за вазой и были поражены, что она стала намного легче. «Великий князь!» — доложили они. «Ваза-то полегчала!» «Вздор!» — прикрикнул на них старый дьявол. «Как может она полегчать, когда в ней действует животворный воздух?» Среди бесенят нашелся, однако, упрямец, который приподнял вазу и воскликнул. «Гляди, разве ты не видишь, насколько она стала легче?» Старый демон сорвал крышку с вазы, заглянул в нее и, увидев, что она просвечивает, от ужаса даже лишился голоса. «В вазе!» — прохрипел он, путая слова. «Пустота высвободилась!» Великий мудрец, сидевший у дьявола на голове, не удержался и воскликнул. «Сыночек!» И также, путая слова, добавил. «Поимка удрала!» Приближенные, подхватив последнее слово, закричали. «Удрала! Удрала!» Тотчас последовал приказ закрыть ворота. Тем временем Сунь-Укун встряхнулся, и сорванная с него одежда вновь оказалась на нем. Он принял прежний облик дозорного, успел выбежать за ворота и, обернувшись, выругался. «Отныне не будешь у меня нахальничать, дьявольское семя! Ваза твоя продырявлена, и больше ты не сможешь мучить в ней людей. Теперь она годится разве только для нужника». Шумно выражая свою радость, Сунь-Укун ловко вскочил на край облака и помчался прямо к тому месту, где оставил танского монаха. Как раз в это время монах совершал молитву и подбрасывал в воздух щепотки пыли вместо ладана. Сунь-Укун задержал облако и стал вслушиваться в слова молитвы танского монаха, который, сложив руки ладонями вместе и обратив лицо к небу, взывал. «О праведные небожители, обитающие в заоблачных высотах, небесные духи, посланцы четных и нечетных счастливых дней, а также все божества и духи небес, молю вас, оградите от напасти моего мудрого ученика Сунь-Укуна. Ваша божественная прозорливость неизмерима, а чудодейственная сила великого учения безгранична». Эти слова молитвы вызвали у Сунь-Укуна еще больший прилив рвения быть полезным наставнику. Он приблизился и, сойдя с облака, предстал перед танским монахом. «Вот и я!» — воскликнул он. Танский монах заключил его в объятия. «О, Сунь-Укун!» — проговорил он. «Ты, верно, очень далеко ходил, разведывая эту гору, и потому так долго не возвращался. Должно быть, тебе пришлось перенести немало всяких злоключений. Я очень беспокоился. Ну, расскажи, какие напасти ждут нас в этих горах?» «Дорогой наставник», — с усмешкой отвечал Сунь-Укун, «на этот раз мне непутевому удалось, во-первых, узнать, что всех живущих в восточных землях ожидает счастливая судьба. Во-вторых, твои добродетели оказались безграничными. А в-третьих, благодаря своему волшебству...» И он принялся подробно рассказывать о том, как превратился в дозорного бесенка, а затем был заключен в чудесную вазу и как выбрался из нее. Он закончил свой рассказ возгласом. «А то, что я опять сподобился лицезреть тебя, досточтимый наставник мой, означает, что меня действительно, как говорится, смерть не берет». Танский монах принялся благодарить Сунь-Укуна, как только мог, а затем спросил его, «Не пришлось ли тебе сразиться с дьяволами-оборотнями?» «Нет, — отвечал Суню-кун. — Как же ты можешь поручиться, что я благополучно переправлюсь через эту гору? Сунь-укун, всегда отличавшийся задором, с жаром возразил. — А почему бы мне не поручиться? — Но ведь ты не мерился силами с этими дьяволами, — продолжал сомневаться танский монах. — Неизвестно, кто окажется победителем. А пока это неизвестно, как могу я отважиться на дальнейший путь. Великий мудрец рассмеялся. Наставник, чересчур уж ты не сведущ при вращениях. Напомню тебе пословицу. Из одной шелковинки нитку не спрясть, одной ладонью не захлопать. В горах обитают три главных демона, а у них в подчинении множество бесов и бесенят. Как мог я один вступить с ними в бой? На это танский монах заметил. «Один в поле не воин. Конечно, тебе одному трудно было справиться с ними. Однако твои спутники Джао Бадзе и Шао Сен тоже владеют чарами. Пусть они идут вместе с тобой. Всем вам общими усилиями легче будет расчистить путь через горы». Глубоко вздохнув, Сунь-укун ответил. «Ты совершенно прав, наставник. Пусть Шасен будет неотлучно при тебе, готовый охранять тебя в любую минуту, а Джу Бадзе вели следовать за мной». Дури не испугался. «Братец ты мой, что с тобой, ослеп, что ли? Ты погляди на меня, на что я годен, ведь у меня нет никаких способностей, и я буду служить тебе одной лишь помехой. Какая тебе от меня польза?» «Не беспокойся», — ответил Сунь-укун. «Хоть у тебя и нет особых талантов, но все же тебя нельзя считать пустым местом. В народе говорят, пустишь ветры, усилишь ветер. С тобой я буду чувствовать себя храбрее». «Ну ладно», — ответил Джу Бадзе, — «так и быть. Только ты не оставляй меня одного и обещай выручить меня, когда случится беда». Танский монах прервал его. «Сам будь осторожен, а я останусь здесь с Шасеном». Джу Байдзе приободрился и вместе с Сунь-укуном, воспользовавшись порывом ветра, вскочил на облако, которое доставило их на самую вершину горы. Они быстро добрались до пещеры. Еще издали они увидели, что ворота в пещеру плотно заперты и кругом ни души. Сунь-укун подошел к входу, держа наготове железный посох, язычным голосом крикнул. «Эй, бесы! Отворяйте ворота! Выходите скорей! Я, старый Суню-кун, хочу сразиться с вами!» Бесеняты бросились к старому демону с докладом. Тот, дрожа всем телом, от страха твердил. «Недаром говорят, что обезьяны очень злы. Теперь и мне пришлось убедиться в этом». Находившийся рядом второй демон спросил. «Братец, что ты хочешь этим сказать?» Старый демон ответил. «Ты же знаешь, как Суню-кун превратился в дозорного, проник к нам в пещеру, и мы не могли распознать его. К счастью, его распознал третий брат, и мы посадили негодяя в вазу. Но он прибег к волшебству, просверлил вазу, забрал одежду и удрал. Теперь он снова кричит у ворот и вызывает нас на бой. Кто же из вас осмелится первым выйти ему навстречу?» Наступило молчание. Демон снова спросил, и опять никто не ответил. Казалось, все оглохли и онемели. Старый демон разгневался и заорал. «Мы находимся на большой дороге, которая ведет в западную страну. В этой стране распространили о нас дурную славу. Если мы теперь в ответ на оскорбление Суню-куна не выйдем сразиться с ним, то покроем себя позором. Пусть я стар, но я первым вступлю с ним в бой. Ничего, на третьей схватке я его одолею, и танский монах достанется нам. Если же я потерплю поражение, мы закроем ворота, и пусть он убирается от нас подальше». С этими словами демон облачился в военные доспехи, подпоясался и вышел. «О, что за чудище!» — увидели перед собой Сунь-укун и Джу Бадзе. Железнолоб и медноглав, он в шлеме был стальном, Высокий радужный султан сиял на шлеме том. Густые пряди бороды так по ветру велись, как будто темных две реки со щек его лились. Продолговатые глаза сверкали горячи из-под нависших туч бровей, как молнии в ночи. И ровный ряд его зубов, и ряд кривых когтей казались зубчиков пилы, отточенных острей. Он был в доспехах боевых и панцирь золотой. Стан крепкий плотно облегал поверхностью литой. Шнурок, сплетенный в три жгута из барса крепких жил, все облачение украшал и поясом служил. В руках держал он свой стальной, свой смертоносный меч, из ножен вынутый для новых подвигов и сеч. Казался демон храбрецом, каких уж больше нет. Громоподобно крикнул он: «Кто там стучит? Чуть свет!» Великий мудрец Сунь-Укун повернулся к нему и сказал: «Это я, твой властелин, Сунь-Укун, прозванный великим мудрецом, равным небу». Демон рассмеялся: «Это ты, Сунь-Укун? Ну и храбрая же ты, мартышка! Я ведь тебя не трогал. Чего же ради ты явился сюда и вызываешь меня на бой?» Сунь-Укун ответил: «В пословице сказано: волны поднимаются, когда дует ветер. Когда нет прибоя, вода спокойна. Разве я искал бы и встречи с тобой, если бы ты не задел меня? Только потому, что ты и вся твоя шайка оборотней собрались вместе в расчете полакомиться моим наставником, я и явился сюда разделаться с вами». «Ишь ты, забияка!» — удивился старший демон. «Уж не собираешься ли ты вступить в драку со мной, подняв такой крик у моих ворот?» «Совершенно верно!» — задорно ответил Сунь-Укун. «Перестань бахвалиться!» — надменно произнес демон. «Если я напущу на тебя свое бесовское войско, и оно вступит с тобою в бой по всем правилам военного искусства, действуя по сигналам флагов и барабанов, то все станут говорить, что я, словно тигр в своем логове, обидел тебя, бедняжку. Давай-ка лучше вступим в бой один на один. Чур не звать никого на подмогу». Сунь-Укун согласился. «Джубадзе», — позвал он, — «отойди-ка в сторонку. Посмотрим, как он справится со мной, старым Сунь-Укуном». Дурень быстро отошел в сторону. «Ну, подходи», — закричал демон. «Сперва стань и стой, не двигаясь. Я раза три хвачу тебя по голове. Устоишь? Пропущу твоего танского монаха. Не устоишь? Живо подавай его мне на закуску». Выслушав демона, Сунь-Укун со смехом сказал: «Вот что, дьявол, если у тебя в пещере есть кисть и бумага, пусть принесут сюда. Мы с тобой напишем договор о том, что я не признаю тебя правым, даже если ты будешь рубить мне голову, начиная с сегодняшнего дня и до будущего года». Тут дьявол встряхнулся, чтобы набраться храбрости, широко расставил ноги, поднял меч обеими руками и со всего размаху ударил Сунь-Укуна по голове. Сунь-Укун принял удар. Раздался резкий металлический звук, и меч отскочил от головы Сунь-Укуна, не причинив ей ни малейшего вреда. Даже то место, куда пришелся удар, и то не покраснело. «Но и крепкая же у этой мартышки башка!» — изумился демон. Сунь-Укун засмеялся. «Ты, видно, не знаешь, каков я. Вот послушай. Я был рожден крепкоголовым, и череп мой прочнее меди. Пожалуй, не найдешь на свете владельца черепа такого, чтоб не боялся бы ударов, пусть нанесенных топором. В печи плавильной я недаром был в молодости закален. Коль хочешь знать, как это было, спроси владыку Лао Цзюня, как плавили меня, калили, какие прилагались силы, чтобы сломить мой дух безумный. Как 28 созвездий, властители, собравшись вместе, меня томимо чувством мести бросали из огня да в воду, верховным существам в угоду. Но мышцы прочные мои, меня что панцирь охраняли. Со мной враги не совладали, лишь крепче стал я в эти дни. Но мой наставник, дорогой, нашел, что той закалки мало, и потому мне приказал он, к тому ж и обруч золотой, надвинуть на затылок мой, чтобы еще прочнее стал он. Тут демон закричал: «Мартышка, перестань заговаривать зубы! Держись! Сейчас я стукну тебя еще разок! Клянусь, что не пощажу твоей жизни!» Сунь-Кун ответил: «Как бы ты ни старался, и на этот раз ничего у тебя не выйдет». «Посмотрим», — ответил дьявол. «Ты, мартышка, не знаешь, какой у меня меч». Он был плавлен в пламени небывалом. Он стократно испытал закалку. И в сражениях непобедим стал он. От такого меча помереть не жалко. С тремя правилами боевыми знаком он. Для шести боевых приемов годен, боевого искусства постиг законы, в поединках истинно превосходен. Несравненное он являет чудо, хоть объемист, как туловище удава, хоботком мушиным проникает всюду, обретая с каждым ударом славу. Коль в горах взмахнешь им, разгонишь тучи, коль взмахнешь над морем, восстанут волны. Он отточен мастером наилучшим, и волшебной силы навеки полон. Он храним в пещере, в глубоких недрах, но в руках могучих, в разгар сражения, смерть и страх рассеивает щедро, никогда не ведая поражения. Кто б ты ни был, а проиграешь битву, коли голову под мой меч подставишь. Пополам расколется, словно тыква, череп твой, что так дерзновенно хвалишь. Великий мудрец рассмеялся. «Да ты, видно, ослеп, — сказал он, — раз принимаешь мою голову за тыкву. Ладно, руби, только смотри, не промахнись. А ну-ка попробуй еще раз, посмотрим, что получится». Дьявол снова поднял свой меч и изо всех сил ударил им. А Сунь-Укун нарочно подставил голову. Раздался треск, и голова раскололась надвое. Сунь-Укун тотчас же перекувырнулся, и тут же появился его двойник. Дьявол пришел в замешательство и опустил меч. Джу Бадзе, наблюдавший издали, громко рассмеялся. «Хорошо бы почтенному демону рубануть дважды. Тогда получилось бы четверо, верно?» Уставившись на обоих Сунь-Укунов, старый дьявол в недоумении спросил: «Я слышал о том, что ты умеешь раздваиваться, но как удалось тебе сделать это сейчас, прямо у меня на глазах?» «А что такое раздваиваться?» — прикинувшись простаком, спросил Сунь-Укун. Дьявол пояснил: «Когда я ударил тебя в первый раз, ты даже не шелохнулся, а от второго удара из тебя сразу получилось двое». Оба Сунь-Укуна засмеялись. «Ты только не бойся», — сказали они в один голос. «В ответ на тысячу твоих ударов нас тоже станут тысячи». «Ишь ты, мартышка», — ехидно произнес дьявол. «Раздваиваться ты умеешь, а вот как соединишься в одно целое, если сумеешь это сделать, позволю тебе ударить меня разок твоим посохом». «Давай, только без обмана», — отвечал Сунь-Укун. «Ты хотел ударить меня три раза, а ударил только два. Теперь ты предлагаешь мне стукнуть тебя разок». «Ну что же, ладно. Если я ударю тебя не раз, а больше, то пусть отныне меня не называют Сунь-Укуном». «Идет», — согласился дьявол. Тут великий мудрец обхватил своего двойника, перекувырнулся вместе с ним на земле, и перед демоном вновь очутился один Сунь-Укун, который сразу же замахнулся посохом на дьявола. Но тот отбил посох мечом и закричал: «Экой ты невежа! С похоронным посохом хочешь вступить со мной в поединок? Ты бы прежде узнал, что это за посох. Он прославился и на небе, и под землей!» — крикнул в ответ Сунь-Укун. «Как так прославился?» — изумился дьявол. Тут Суню-кун поведал демону историю своего посоха. 90 дней в печи плавильной чудесный сплав кипел непрестанно. Лао-цзюнь великой рукою сильной ковал его на своей наковальне. Правителю Ю-Ю достался посох, им названный волшебным сокровищем. С тех пор-то он во всем мире славится, не ведая поражений в побоищах. В 4 морях его сила проверена, на 8 реках его мощь испробована. По нем пущена резьба затаенная, золотые ободья красиво подогнаны, сверкают пламенем, блестят, как зеркало. Посредине звезды ковша небесного, кругом узоры с тайным значением. Письмена древние на нем начертаны, приводящие духов и бесов в смятение. Начало благого чудесным посохом сие оружие называется. В глубинах водных, сначала хранимое, от человеческих взоров спрятанное, моим оружием стало любимым оно и множит славу свою незапятнанную. В моих руках оно изменяется, с моею волей всегда согласное. Горою Хэньшаньскую расширяется и возвышается до неба ясного. Железной проволокой утоньшается. И раздается мешком наполненным, и пролезает в ушко игольное, и яркой радугой переливается. Чуть шевельно его в ясном воздухе, цветное облако тотчас рождается. Коль бьюсь я посохом, не зная роздыха, тогда как молния он взвивается, мрак собирается, метет метелица, туманы хладные по небу стелятся. Посох достался мне, когда путь истинный душе смятенной моей представился, к добру склонившийся мой дух воинственный от буйства прежнего навек избавился. С волшебным посохом вернулся в горы я, чтоб там, в тиши и в уединении, постичь усилиями упорными науку тайную превращения. Когда со мной мое оружие, драконы, тигры всегда покорны мне. Его страшатся и в небе сущие, пред ним склоняются и силы черные. Прошел я с ним края небесные, земли окраины, просторы водные, проделки буйные и неуместные свершал с ним вместе в чертогах горних я. В саду, где персики растут прекрасные, мы духов празднества шутя нарушили. Князья небесные в борьбу ужасную со мной вступили единодушные. Все ж одолеть им не удалось меня. Ночжа со мной скрестил оружие, но разогнал я бойцов непрошенных своей палицей с победой дружной. 100 тысяч воинов небесных жителей бежали в ужасе, как дети малые, от верной гибели ища укрытия, но даже резвость ног не помогла им. На небо высшее и чудотворное, где тумендянские дворцы воздвигнуты, с подъятой палицей взлетел проворно я, мной были жители врасплох застигнуты. И полководцы все непобедимые, и громовержцы все дворца-хранители, меня заметив у врат обители, бежали, словно огнем палимые. В бою, желая со мною встретиться, и с ними справился неумолимо я. Пока метались духи-служители, гонцы, проворные небес-властители, чертог чудесной большой медведицы, вверх дном играючи опрокинул я. Подверг разгрому небес красавицу, палату дивную полюса южного. Увидев силу мою недюжинную, мощь неизбывную моей палицы, владыка неба к Будде отправился, чтоб тот помог ему со мною справиться. Кто знает загоди исход сражения? Кто может выигрыша ждать заведомо? Сколь часто терпит тот поражение, кто в бой за скорую спешил победою. И я, тяжелой горой придавленный, ждал половину тысячелетия, пока Гуаннинь самой избавлен был от непомерного наказания. В то время встретился с монахом Танским я, желавшим выполнить задачу трудную, начать опасное большое странствие в края далекие, где мудрый Будда жил. К добру великому, влекомый сызмала, хотел благой монах из ада вызволить, спасти все души, невинно сгубленные. А для того ему были надобны книги священные, давно хранимые у Будды Мудрого в царстве западном. Узнав, что трудности непобедимые и встречи с силами злыми, дьявольскими, ждут на дороге к святой обители, монах просил, чтобы телохранителем его я сделался, и с ним отправился, и, ограждая его своею палицей, от нечисти, что на пути появится. И так последовал я за учителем. Немало дьяволов и духов мерзостных со мной оружие скрестили дерзостно. Нетрудно было мне с ними справиться. В котлах Янвана их мясо варится, в пыль невесомую превращается. Так будет с каждым, кто с этой палицей, тая злой умысел, повстречается. Чудесный Донгун разрушен ею был, в пределах горных средь неба ясного, ведь эта палица причина гибели и Сен-Лоянского дворца подземного. Мое оружие крушило демонов, злых духов, оборотней, их приспешников, еще немного и поразило бы того, кто судьбы решает грешников. Оно своей чудесной силою всех полководцев горних рассеяло. Великой мощью его встревожены, они бежали к югу и к северу, на девяти светилах попрятались. Скажу воистину, что в мире вряд ли есть еще оружие с этим схожее. От взлетов этой волшебной палицы из берегов выходят реки бурные, хребты гранитные содрогаются, мглой покрывается небо лазурное. Она сильнее меча булатного, духа звезды Тайсун, воина славного. С пути на запад сметает всякого, врага сокрытого, недруга явного, монаха Таньского охраняющая, всех злобных демонов сокрушающая. Дьявол слушал с дрожью эти слова и, не помня себя, замахнулся на Сунь-Куна своим мечом. Злорадно посмеиваясь, царь-обезьян выступил навстречу со своим железным посохом. Они сперва схватились у самого входа в пещеру, а потом совершили прыжок и оказались в воздухе, продолжая смертный бой. Вот послушайте, что это был за бой. Сокровищем волшебным называлось оружие Сунь-Укуна не напрасно. Сама река небесная являлась свидетельницей подвигов прекрасных, что совершала палица покорно велением владельца своего. Коварный бес, исполнен злобы черной, напрасно меч свой поднял на того, кто, истребляя зло, знал только лишь победы, тем самым на себя навлек большие беды. Неумный дьявол, чей ничтожный меч был недостоин настоящих сеч. Враги могли, пожалуй, помириться, покуда у пещеры шло сражение. Как только в воздухе пришлось обоим биться, никто не помышлял о примирении. Боролись недруги в жестоком исступлении. Один, желая Сюнь от Зана съесть, другой погибель от наставника отвесть. Лик одного все время изменялся, от ужаса, испуга, напряжения. Другой же был, как угорь весь в движении, как змей, всем телом гибким извивался. Туман от жаркой битвы поднялся, и землю скрыл с собой и небеса. Добро и зло выискивали средства, друг друга одолеть, сражаясь за наследство, оставленное Буддой всеблагим. Монах и Сунь-Укун за книгами стремились, что на далеком западе хранились, а дьявол преграждал дорогу им. Более 20 раз схватывались противники, но так и нельзя было сказать, кто победит. Джу Бадзе, наблюдавший за поединком, не вытерпел, когда увидел, что сражающиеся вошли в раж, и, подхватив свои грабли, при первом же порыве ветра подпрыгнул вверх и принялся бить дьявола. Тот растерялся и, бросив свой меч, побежал без оглядки с поля сражения. Он не знал, что Джу Бадзе, напористый по своей натуре, наводит страх лишь дерзостью своей и грубостью. Демон видел только рыло, огромнейшие уши, могучие руки и наводящие страх грабли. Сунь Укун стал кричать: «Бей его! Держи!» Джу Бадзе набрался храбрости и пустился вдогонку за дьяволом, высоко подняв грабли. Почуяв погоню, дьявол задержался на склоне горы и, обратившись лицом к ветру, качнулся из стороны в сторону, сразу приняв свой настоящий облик. Разинув громадную пасть, он собрался проглотить Джу Бадзе. Джу Бадзе струсил и стремглав бросился в кусты, не обращая внимания на колючки и шипы, исцарапавшие в кровь его руки и ноги. Он рассек себе голову, но не замечал боли и, притаившись в траве, прислушивался к стуку колотушек, доносившемуся до него. Вскоре подоспел и Сунь-Укун. Чудовище снова разинуло пасть, вознамерившись проглотить его. А это как раз и нужно было Сунь-Укуну. Он спрятал свой посох, выступил навстречу, и дьявол разом проглотил его. Это так напугало дурачка Джу Бадзе, лежавшего в траве, что он принялся бормотать что-то, изливая свою досаду на Сунь-Укуна. «Да чего ж ты, неосторожная обезьяна! Ведь знал, что чудовище хочет сожрать тебя. Надо было удрать, а не лезть к нему в пасть. Сейчас ты еще праведный монах, хоть и находишься в брюхе этого чудовища, но во что ты превратишься завтра?» Одержав победу, дьявол удалился. Дурень выполз из травы и помчался обратно по старой дороге. Вернемся теперь к танскому монаху, который сидел на противоположном склоне горы вместе с Шасеном в ожидании Джу Бадзе и Сунь Укуна. Оба они увидели Джу Бадзе, который, запыхавшись, бежал к ним. Танский монах испуганно спросил его: «Что случилось? Отчего у тебя такой истерзанный вид? А Сунь Укун где? Почему его не видно?» Джу Бадзе стал громко плакать. «Наставник мой!» — причитал он сквозь рыдание. «Сунь-Укуна сожрало чудовище!» От страха танский монах повалился на землю, а затем вскочил, начал бить себя кулаками в грудь и топать ногами. «О, мой ученик!» — горестно воскликнул он. «Ты уверял меня, что обладаешь способностью покорять всех дьяволов и оборотней, и ручался, что доставишь меня в западную обитель Будды целым и невредимым. Как же случилось, что ты попался в лапы дьяволу и погиб? О, горе мне, горе! Выходит, что все наши труды и подвиги пропали даром». Скорбь танского монаха была поистине безгранична. Джу Бадзе даже не пытался утешить своего наставника и спокойно обратился к Шасену. «Давай разделим с тобой поровну всю поклажу». «А для чего делить ее, братец?» — удивился Шасен. «Как для чего?» «Поделим и разойдемся каждый в свою сторону», — ответил Джу Бадзе. «Ты отправишься к себе на реку сыпучих песков, где снова займешься людоедством, а я пойду в свое селение Гао Лао Джуан, проведаю мою супруженьку. Белого коня мы продадим, и на вырученные деньги купим наставнику все необходимое для погребения его тела». От этих слов у танского монаха дыхание сперло, и он завопил не своим голосом, взывая к небу. «Тут мы их пока оставим и вернемся к Сунь-Укуну. Мы уже рассказали вам о том, что дьявол проглотил Сунь-Укуна и, довольный своей удачей, направился прямо к себе, в свою пещеру. Толпа бесенят выбежала ему навстречу и стала расспрашивать, как прошла битва. «Одного поймал», — самодовольно сказал старый демон. «Братец, кого же тебе удалось поймать?» — спросил второй демон, не скрывая радости. «Самого Суню-куна», — с гордостью ответил старый демон. «Где же он? У меня в брюхе». От этих слов третий демон сильно встревожился. «Я не предупредил тебя, дорогой брат, что Сунь-укуна нельзя проглатывать». В этот момент из живота дьявола послышался голос. «Очень даже можно. Насытил свою утробу, и вообще голодать тебе больше никогда не придется». Стоявшие вблизи бесенята услышали и в страхе закричали. «О, великий князь, плохо дело! Суню-кун кричит у тебя в животе!» «Чего испугались?» — ответил старый демон. «Я сумел его проглотить, сумею и избавиться от него. Живо ступайте на кухню и сварите мне соленый рисовый отвар. Я выпью этого отвара и изгоню Суню-куна. Потом сварю его на медленном огне и приготовлю как закуску к вину». Бесенята наварили полтаза рисового отвара и принесли дьяволу. Тот разом осушил его до дна, затем засунул два пальца, но Суню-кун словно пустил корни в животе и даже не сдвинулся с места. Напрасно дьявол старался. Суню-кун так крепко схватил его изнутри за глотку, что у того голова закружилась и в глазах заребила. От натуги у него даже лопнул желчный пузырь. Но Суню-кун прочно сидел на месте. Старый дьявол, задыхаясь, стал кричать. «Суню-кун, ты чего не вылезаешь?» «Еще рано», — отвечал Суню-кун. «Да мне и здесь хорошо, нечего вылезать». «Чего хорошего?» — удивился дьявол. «Эх, дьявол! Да чего же ты непонятливый?» — недовольным тоном проговорил Сунь-укун. «С тех пор, как я стал монахом, живу очень бедно, наступает осенняя прохлада, а я все хожу в своем простом рубище. Зато здесь, у тебя в животе, тепло и не дует. Вот я перезимую у тебя, а уж потом вылезу». Бесенята все это слышали и, обратившись к старому демону, завопили. «О, великий князь, Сунь-укун собирается зимовать у тебя в животе». «Ну и что ж», — ответил старый дьявол, стараясь казаться невозмутимым, — «пускай себе зимует, а я погружусь в созерцание, да еще прибегну к способу перемещения внутренностей и за всю зиму не возьму в рот ни крошки еды. Вот и уморю голодом эту противную мартышку, которую даже конская зараза не берет». «Сынок, да чего же ты глуп?» — воскликнул Сунь-укун. «Охраняя танского монаха в его пути за священными книгами, мне довелось проходить с ним через кантон, где я прихватил с собою складной котелочек, очень удобный, чтобы готовить в нем разную пищу. Вот я заберу у тебя все твои печенки, селезенки, легкие да кишки, и наготовлю себе столько еды, что ее хватит до самой весны, до того дня, когда поминает покойных предков, и еще на дорогу останется». Услышав эти слова, второй демон не на шутку перепугался. «Братец, — проговорил он, — эта обезьяна, пожалуй, так и сделает». «Ладно, — стал урезонивать его третий демон, — пусть готовит себе пищу. Но спрашивается, куда он приладит свой котелок». Суню-кун услышал и крикнул: «Пристрой его на костях, вот и хорошо будет». «Да нет, совсем нехорошо», — ответил третий демон. «Допустим, что тебе удастся приладить котелок, но как только ты станешь разводить огонь, дым пойдет через ноздри, и наш повелитель начнет чихать». Суню-кун рассмеялся. «Пустяки! Я пробью железным посохом дыру у него на макушке, и она послужит слуховым окном и в то же время дымогарной трубой». Старый дьявол хоть и храбрился, однако душа его от страха едва не ушла в пятки. Стараясь напустить на себя спокойствие, он пролепетал. «Братцы мои, не бойтесь. Пусть принесут мою настойку. Я убежден, что от нескольких чарок обезьяне станет худо». Сунь-Кун усмехнулся про себя. 500 лет тому назад, — вспомнил он, — когда я учинил буйство в небесных чертогах, я съел пилюлю Лао-Дзянь, выпил вино нефритового императора, съел персики царицы Сиван-Му, наелся фениксовых мозгов и драконовой печени. Словом, чего только я не наглотался, и ничего со мной не случилось. Каким же зельем думает он опоить меня? Тем временем бесенята принесли 2 кувшина процеженной настойки. Налив чарку до краев, они поднесли ее старому дьяволу. Пока тот держал чарку в руке, до Сунь-Укуна дошел запах зелья. «Не дам ему пить», — решил он про себя, наслаждаясь винным ароматом. «Ну и молодец, Сунь-Укун!» Мотнув головой, он превратил ее в устье воронки и подставил под самую глотку дьявола. Тот глотнул из чарки, и все содержимое попало в рот Сунь-Укуну. Таким образом, Сунь-Укун пропустил в себя чарок 7 или 8. Наконец, старый дьявол перестал пить. «Что-то вино не действует», — удивился он. «Бывало, раньше от 2 чарок в животе жгло, как от огня, а сейчас сколько выпил и ничего, даже не покраснел». Зато Сунь-Укун от вина развеселился. Он стал прыгать, плясать, хватался за печенку и качался на ней, как на качелях, совершал разные акробатические фигуры и кувыркался через голову колесом. От всей этой пляски у чудовища нестерпимо разболелся живот. Упав на землю, старый демон стал кататься от боли. Что произошло в дальнейшем? Осталось ли чудовище в живых или сдохло, вы узнаете из следующей главы.